здесь наши креативные предприниматели, которые создают наши российские продукты, услуги, сервисы. И я вначале хочу представить вам генерального директора этой площадки Центра Зотов Дарью Филиппову.
Здравствуйте, очень приятно. Я рада приветствовать вас в Центре Зотов. Это первый центр изучения конструктивизма в России и в мире. Мы с вами находимся в хлебозаводе номер 5 бывшем, и для 30-х годов, когда он был построен, это был инновационный завод, позволявший производить гораздо больше хлеба, чем до его создания. Он имел вот такую круглую форму, и это была инновация такого инженера Марсакова.
Креативно.
Креативно, да. И сегодня, соответственно, здесь располагается совершенно современный культурный центр. И сегодня мы здесь показываем выставку достижений креативных индустрий, о которой далее расскажут мои коллеги.
И вот я хочу вам представить Екатерину Черкезаде, партнера управляющего, а также ректора универсального университета, первого частного креативного университета, который готовит кадры для креативной экономики. Кать, расскажите, что такое креативная экономика для
нас? Да, конечно. Креативная экономика в целом построена вокруг таланта человека или креативной команды. То есть в этом смысле мы инвестируем не сколько в здание, не сколько в какую-либо инфраструктуру, но в первую очередь в людей. И иногда бывает так, что команда людей может создать совсем новый инновационный продукт, просто собравшись вместе и далее собрав интересный проект, который впоследствии может очень сильно повлиять на и другие сферы экономики. И традиционно в креативный сектор входит 14 креативных индустрий, которые встречаются в архитектуру и урбанистику, дизайн самого многообразия, модную индустрию, индустрию модной одежды, аксессуаров и так далее, современное искусство, все, что связано с контентом, когда мы говорим про музыку, театр, кино, видеоигры, присоединившиеся не так давно, все, что мы смотрим, носим, где мы живем и так далее, к этому прикладывает руку креативный сектор. И ну, на данный момент 750 тысяч предпринимателей активно участвуют в развитии креативной экономики в стране, как в самом креативном секторе, имея различного рода влияние на внешние, другие креативные и некреативные сектора, делая их креативными. Поэтому влияние креативного сектора на все сферы наши очень важно. Я хотела передать слово Светлане Витальевне.
А Екатерина присоединилась к команде IT, возглавила как раз направление развития креативной экономики и будет помогать регионам формировать стратегию социально-экономического развития в части как раз развития креативных индустрий. Мы с 2019 года провели два исследования в части вклада креативных индустрий уже сегодня в субъекты нашей страны. И цифры, которые у нас, да, получились, это 4,87% сегодня вклад креативных индустрий в ВВП России. Это сопоставимо с такими отраслями, как стройка, финансы и страхование.
В мире в целом 3%.
Да. А по странам
А у нас почти 5 получилось.
Да, это хороший показатель. Это где-то 6,5 триллионов рублей. Екатерина сказала уже, что ежедневно 60% своего времени человек так или иначе взаимодействует с креативными индустриями. То, что мы носим, то, что мы едим, то, что мы смотрим, музеи, куда мы ходим, это все креативные индустрии. И до 2022 года 80% вот этого потребления внутреннего – это были иностранные компании, зарубежные сервисы, зарубежные товары и услуги. И тогда сказали, что это шанс для нашего российского бизнеса, для наших российских компаний занять эти ниши, но не абы с чем, а с конкурентоспособной продукцией, которая не только заместит их и займет рынок российский, но и в том числе, безусловно, будет востребована за рубежом. И у нас такие компании есть, поэтому наша задача здесь поддерживать такие компании, создавать для них все необходимые условия и на региональном уровне, и на федеральном уровне. Хотела бы здесь, безусловно, отметить сегодня достижения регионов, Владимир Владимирович. Например, Якутия, вы знаете, что это лидеры киноиндустрии и ювелирные изделия. Очень IT-компании, очень сильные, известные в мире. Хотела передать слово руководителю корпорации развития Якутии Савину Афанасию.
Здравствуйте. Уважаемый Владимир Владимирович, в 2022 году Якутия была признана регионом, чьи инициативы оказались
наиболее знаковыми и эффективными для развития креативной экономики в нашей стране. Мы, конечно, сырьевой регион, но для нас на самом деле креативная индустрия очень важна с точки зрения занятости населения, реализации амбиций, талантов наших людей. У нас за последние 4 года количество занятых в креативных индустриях выросло на 6 тысяч человек до 45 тысяч. А к 35 году мы уже прогнозируем, что их будет 88 тысяч или 15% от общего числа занятых. Мы для себя определили приоритеты, потому что креативные индустрии, хоть и объединены в общем понятии, это на самом деле разные виды бизнеса. И каждому из них нужны свои меры. Фэшену одни меры поддержки, айтишникам другие. Это, наверное, то, что должен каждый регион у себя сделать, определить приоритеты, потому что все регионы разные. Мы очень гордимся своей IT-отраслью. У нас появилось несколько известных по всему миру IT-компаний. Мы также стали одним из крупных центров разработки игр у нас в стране. Мы для айтишников построили крупнейший на Дальнем Востоке IT-парк, создали фонд. Через него уже 107 стартапов проинвестировали. И сегодня Якутия занимает 90% экспорта IT-услуг всего Дальневосточного федерального округа.
Сколько?
90%. Для кинопроизводителей, аниматоров, дизайнеров, вот благодаря той политике, которую проводит на Дальнем Востоке, благодаря беспрецедентной поддержке Минвосток развития, мы построили очень крупный креативно-классный квартал труда. В этом году там уже будет 150 резидентов. И также мы аниматоров поддерживаем через закупку контента для нашей региональной телекомпании. Здесь нам есть чем гордиться. Сегодня половина всех фильмов, которые снимаются у нас в стране, в регионах, кроме Москвы и Питера, снимаются у нас в Якутии. И за прошлый год 3 из 5 самых рентабельных отечественных фильмов – это тоже наши фильмы, которые сделаны в Якутии. Это имеется в виду по соотношению бюджета к продажам. И здесь у нас, Владимир Владимирович, у кинопроизводителей есть наша мечта. Дело в том, что у нас зимой очень холодно на улице снимать, а лето
минус 50, я знаю.
А лето очень короткое, поэтому нам приходится в эти несколько месяцев ужимать свой киносъемочный сезон. Поэтому мы сейчас с Минвосток развития прорабатываем вопрос создания кинопавильона полного цикла в Якутске. Это один из ключевых объектов мастер-плана нашего города, и мы надеемся в рамках мастер-плана иметь возможность его реализовать с помощью дальневосточной концессии.
Это можно сделать, потому что это же окупаемый проект.
Да. Безусловно, он даст эффект.
В ваших условиях, да. И с вашим размахом, что называется.
И на самом деле коллеги из Красноярского края, из всего Дальнего Востока тоже ждут.
Но, насколько я понимаю, насколько я вот читал в справках, из 10 фильмов, которые у вас прокатывают, да, 10 – это собственное производство.
Нет, 5, если быть точнее. 5, да? 5, да. 34% посещений у нас приходится на наши якутские фильмы. И часто они бьют, ну и раньше били, и сейчас тем более бьют и голливудское кино, то есть иностранное. То есть наш
половина собственное производство, это здорово.
Значит, у нас сегодня будет представлено на выставке 6 кластеров, каждый отделен триумфальной аркой. И мы заходим в зону урбанистики и архитектуры. Я попрошу Екатерину провести нас здесь,
да,
по всем.
С большим удовольствием. Мало что такие креативные индустрии, как архитектура и урбанистика, влияют на облик наших городов, на развитие территорий. И, конечно, очень хочется рассказать о том, как это происходит сейчас, и передать слово Григорию Соломину, который расскажет о том, каким образом развиваются сейчас наши города с точки зрения урбанистики и тех навыков, которые есть у компании. Пожалуйста.
Добрый день. Меня зовут Григорий Соломин. Я городской планировщик, урбанист, основатель одной из первых в России компаний в этой сфере. Мы работаем с различными регионами России, с географией от Дальнего Востока до Южного федерального округа. И наша миссия очень простая. Это сделать инвестиции в городскую среду, в наши города максимально эффективными. Поэтому прежде всего я хочу искренне вас благодарить за ваше поручение в разработке мастер-планов городов Дальнего Востока. Это очень важно, и вот почему. Потому что, работая над этими проектами, региональные власти, муниципальные опирались прежде всего на реальные запросы горожан и бизнеса. Именно это и делает инвестиции в городскую среду максимально эффективными. И наше предложение в следующем. Ну, во-первых, масштабировать вот этот опыт мастер-планирования дальневосточных городов на другие города, хотя бы крупные в России. И второе, обеспечить дофинансирование проектов в сфере развития уже застроенных территорий, комплексного развития застроенных территорий. Мы в разы получим эффекты экономические в процессе уже эксплуатации города, если изменим эту градостроительную политику. Также важно разработать поддержку вовлечения объектов культурного наследия в деловой оборот. А оно необходимо как ресурс, в том числе для развития креативной экономики. которая во многом опирается, как вы сегодня знаете и увидите сегодня, именно на локальную идентичность, на русскую культуру. Спасибо, Владимир.
Скажите, пожалуйста, во многих, особенно крупных городах, на протяжении десятилетий были и сейчас существуют градостроительные планы. Да? Вот чем градостроительный план отличается, он традиционно отличается от мастер-плана, о котором вы говорите?
Дело в том, что градостроительные планы создавались во времена плановой, так скажем, экономики, когда задачами городов было это обслуживание предприятий, где по плану строилось столько-то жилья. Например, в градостроительных документах, не поверите, некоторые случаются до сих пор, что план рождаем увеличение жителей там, 100 тысяч человек. Ну, то есть план есть. И исходя из этого плана, начинается градостроительная политика. А на деле что происходит? Этого не происходит, а город увеличился. То есть он готов был принять в себя условно там, плюс 200 тысяч жителей, а на деле произошел отток. Собственно, а уже стройка началась, уже туда нужно дороги, социальную инфраструктуру за счет бюджета вести. И вот это расползание городов, когда, особенно в том случае, если они убывающие, это, ну, это просто нецелесообразное расходование бюджетных средств. А мастер-план как раз учитывает комплексный подход, когда мы смотрим и на отрасли экономики, не просто рисуем градостроительный план. По сути, градостроительный план – это ответ на запросы уже экономики, то есть какие сферы развиваются. Мы знаем, например, здесь развивается туризм.
Нет, не градостроительный, а мастер-план.
Мастер-план связан с экономикой работает. То есть мы, например, смотрим, что в Улан-Удэ перспективная отрасль, там туризм. Значит, мы должны заняться прежде всего историческим центром, чтобы турист приехал, увидел город во всей красе. Вот такая логика.
Ну и проектирование с жителями. Ведь очень важно, что да, градостроительный план он не учитывал мнение жителей, бизнеса, кто на территории работает.
По-разному было вообще.
Ну, в основном это же так, плановая экономика зависит от предприятия.
Конечно.
А мастер-план, но они где-то же для галочки. Ну,
формально все можно сделать. Нужно
а здесь будет вовлечение, да, как бы больше жителей в проектирование пространства, ну, и то, каких-то...
То есть да, большая связь с реалиями жизни и отдача, да, и корректировка в зависимости от того, как жизнь
работает. Абсолютно гибкий документ. Да. Абсолютно верно. Спасибо.
Следующий объект нашей выставки – это, конечно, индустрия моды. И индустрия моды, которая сейчас просто бьет все рекорды импортозамещения в стране, потому что, кажется, мы сегодня все в российских брендах, Владимир Владимирович, все одеты в российские бренды. Да, передаю слово.
Здравствуйте, Владимир Владимирович, меня зовут Георгий Ростовщиков, я основатель группы компаний Fashion Hub Россия, модный хаб России. Занимаюсь закупками, оптовыми продажами, продвижением отечественных брендов одежды. Ядром компании является крупнейший в нашей стране оптовый шоурум, где мы представляем бренды коммерческой всей страны. Уже более 150, не предел, я думаю, будет несколько тысяч.
Вот вам повезло, да, ваши коллеги иностранные удрали, освободили вам жизненное пространство.
Для этого места пусто не бывает.
Нет, для вашей индустрии это особенно показательно. Они освободили вам, по предварительным подсчетам, 2 миллиона квадратных метров торговых площадей.
Так мы все заполним.
Да.
Конечно, потому что на самом деле вот моя мечта, моя миссия – это одеть всю Россию и весь мир в нашу одежду.
А вот сегодня ниша – это 2 триллиона рублей.
Прекрасная сумма.
Да, 2 триллиона рублей. Вот надо ее заполнить.
Конечно. И поэтому на самом деле… Но мода – прежде всего бизнес. И здесь, на самом деле, ну, очень важно все-таки думать о предпринимателях. В нашей стране есть уникальная нужная программа поддержки малого предпринимательства. Вот,
проблема как решать?
Ну, проблему
решить... Ткань, фурнитура.
Конечно, необходимо
техника.
Для дизайнеров и брендов необходимо... У них все как с креативом. Нужна доступность сырья и производства, доступная площадь для торговли. Да? И самое главное, для дизайнеров важна вопрос касательно... продвижение, может, без продвижения нет продаж. И нужна реклама федеральных и региональных медиа. Очень важным здесь, конечно, акцент на поддержке работников торговли оптовой розничной, кем я являюсь. И здесь вопрос решит вот такая вот специфичная мера поддержки, как, например, беспроцентный кредит и отсрочка платежа для закупки российских коллекций. И тем самым это позволит закрутить весь механизм торговли, и дальше по цепочке будет идти вся вот экосистема работать.
Да. Чтобы у вас было право отсрочки, да, когда вы покупаете продукты.
Да, да. Чтобы мы рассмотрели, например, есть, например, кредит банковский, да, беспроцентный, чтобы ритейлер, продавец, оптовик, закупил товар сразу, и дальше по цепочке пошло до производителя. Да. Тем самым уже есть гарантия под гарантия про то, что продастся. Потому что ритейлеры, продавцы, работают по аналитике. И это не цифры из неба, это конкретно основано на аналитике продаж, на системе, там, на матрицах торговых. Это большая математика. Мода — это про, ну, не про искусство, это больше про систему.
Ну, ладно.
Нет, ну, без хлеба не бывает духовности. Поэтому здесь вопрос такой, что одно без другого не работает. И, конечно, важна вот история касательно вот финансовых мер поддержки для ритейла.
Я понимаю.
Вот. И, конечно же, было бы классно, если бы ритейлерам дали возможность поддерживать молодые бренды, давая, например, субсидию на арендную площадь для этих дизайнеров. И это, на самом деле, такие меры поддержки, которые, в принципе, могли бы очень быстро закрутить маховик торговли и дать большую возможность. И важна, конечно, популяризация, вот, потому что мы выставляемся, красивые бренды имеем. И важно, во всей стране были региональные выставки, биеннале, оптовые розничные выставки, ярмарки, шоурумы с большим финалом в Москве, как глобального такого, как ВДНХ, такого глобального большого видения продукции нашей. И вот, вы знаете, Дмитрий, скажу вам честно, вот для нашего модного рынка нет ничего невозможного. Дайте нам точку опоры, и мы весь мир перевернем.
Да. Но то, что вы сейчас сказали, это точно надо сделать. Вот, использование возможностей Москвы, там, ВДНХ и так далее. Там и так мероприятий много. Но нужно сконцентрировать на то, чего вы хотели бы со стороны государства. Там у нас и так достаточно много мер поддержки, но для этого конкретного вида деятельности там, конечно, нужно настраивать.
Ну да, сонастроить, адаптировать, как-то вот дать специфичную возможность, потому что, ну, наша мода, она такая межотраслевая, она и там, и там, и там, то есть такая, ну, очень сложная институция. Это как бы и чуть Минпромторга, и Минэко, и там Минкульт, это все разные межсекторные истории. А вообще, это такая сложная история, но она, знаете, вот, в чем особенность модного бизнеса? Она же не годами, а сезонами. И здесь 4 сезона, и гораздо, ну, то есть, и результат сразу очень виден. Для отрасли, для страны и для нас. Спасибо огромное, вообще большая честь, спасибо огромное.
Вот, например, у меня янтарь, это янтарь новой интерпретации. Впервые девушки начали носить янтарь благодаря интересному дизайну.
И мы перешли в зону анимации,
да.
И игровой разработки. Юлиана Злахева.
Здравствуйте, очень рада, здравствуйте. Взаимно. Вы, наверное, помните, что я возглавляю «Союз мультфильм», но еще последние 3 года еще и киностудию имени Горького. Но сегодня буду говорить... Да, детское все стараемся объединить. Задумка такая. Русский Дисней, в хорошем смысле этого слова, мы же можем лучше, чем они точно, нам для этого надо объединить ресурс. Сегодня в основном буду говорить про анимацию, потому что она, конечно, является одной из самых ярких и быстро растущих отраслей именно креативной экономики. Мы сегодня в цифрах. Мы встречались с вами в 2017 году, помните, с лидерами анимационной отрасли. И на самом деле я должна вам сказать, что с этого момента произошел очень резкий рывок в развитии анимационной отрасли. Вы тогда дали нам налоговые льготы. С 2018 года нас приравняли к отрасли IT, и мы получили налоговые льготы на соцстрах. На самом деле это сделало для отрасли колоссально много. Во-первых, резко выросла численность сотрудников, штатных сотрудников анимационных компаний. Из отрасли ушли все серые схемы по оплате труда, а их было очень много. И главное, в 3 раза за 5 лет вырос объем производства отечественных мультфильмов. И это еще только начало. А в импортозамещении мы...
Мы с вами не зря встречались.
Я вам настолько не зря, вы не представляете, что очень много всего произошло за эти 5 лет. Смотрите, мы в 3 раза выросло количество студий, и они все объединены в ассоциацию, которая решает задачи отрасли. Часов контента больше, чем в 4 раза. Количество фильмов, смотрите, количество брендов. Было 5 тогда, а сейчас 95 признанных российских брендов анимации. Ну и объем рынка с 4 миллиардов до 25. Мы немножко здесь притормозились из-за последних событий, но мы наверстаем дальнейший рост.
Некоторые стали известны не только у нас, но и...
Это правда. Очень многие, на самом деле, вот смотрите, как раз
фиксики,
Маша и Медведь,
фунтики.
Да, фиксики, Маша и Медведь, смешарики. Оранжевая корова — это наш союз мультфильмовский проект, который продан в 40 стран.
Маша и Медведь, по-моему, вообще во всем мире смотрят.
Во всем мире смотрят, это чистая правда. Да. В прошлом году встал особенно острый вопрос полнометражных фильмов анимационных для кинотеатров. И надо сказать, что отрасль к этому готовилась, и мы активно двигаемся. Смотрите, за 2022 год вышло 13 полнометражных фильмов, 2 из которых «Союз мультфильма». И блокбастер «Чебурашка», который собрал почти 7 миллиардов, к которому тоже наша студия имела непосредственное отношение.
Они чемпионы, да, по сборам?
Они чемпионы по сборам. Они всех перебили, включая «Аватар». И интересно, что в 2023 году выйдет уже 14 анимационных полнометражных фильмов. так как вы нам помогали эти годы, отрасль делегировала меня обратиться к вам с еще некоторым набором мер, если можно. Смотрите, для анимации мы просим окончательно уравнять нас с IT и снизить нам налог на прибыль до 3%, как у них. Мы все, что заработаем, всю прибыль обещаем пустить в новые проекты.
У вас очень близко к IT, это правда, потому что у вас все переплетено.
Все переплетено, да. Штатные люди все у нас в штате, в отличие от многих других индустрий. Поэтому это, безусловно, окажет влияние на количество проектов российских отечественных мультфильмов, а это сейчас очень нужно. Для решения этой же задачи мы как раз просим поддержать сериальное производство. Оно может быть поддержано через Институт развития интернета, который сегодня поддерживает проекты для интернет-платформы и вообще для распространения в интернете. Анимация сегодня получает там не очень большую поддержку. Мы хотели попросить отдельный конкурс сделать в анимации и выделить им дополнительно 1 миллиард, как вы через фонд кино выделили на полнометражную анимацию. Программное обеспечение. Мы с вами говорили об этом в 2017 году, и вы были готовы тогда дать отрасли деньги. Но мы тогда оказались не готовы их взять. За последние годы мы с Минцифрой проработали этот вопрос. У нас готов список программных продуктов к импортозамещению. Нам только надо попасть в приоритетные отрасли, потому что сегодня мы, конечно, приоритетным не являемся, но готовы к тому, чтобы этим заняться.
Являетесь, конечно. Это фундамент образования и воспитания. Анимация – это фундамент образования.
Нет,
так и есть. Ну, так и есть, конечно. Если это на нашей исторической, художественной базе делать, на базе нашей культуры.
Да,
конечно,
это правда.
Очень важно.
Это правда. Спасибо вам большое
вам
за
спасибо.
Поддержку, Владимир Владимирович.
Будем делать дальше.
Спасибо вам огромное.
Вам спасибо.
Вот я не знаю, вы, наверное, по выходным не играете ни во что, но вообще это большая индустрия. Еще мы не только хорошо играем, мы хорошо еще делаем игры. Это не только Тетрис, который знают даже те, кто не интересуется играми. Это хиты, которые знают по всему миру, не только в России. Но есть еще много маленьких студий, которые делают свои проекты, свои продукты. Одну из таких, пример работы одной из таких мы вот принесли сюда, установили. Компания GameStool, она вот делает, собственно говоря, кресло, собирает такое оборудование, тут много российских компонентов, что-то иностранное. И делает, главное, делает популярные иностранные игры, моды, такие добавления с российскими трассами и российскими машинами. Вот на это можно, кстати, прокатиться, если что, при желании. Это трасса Сочи. Это BR3, прототип от, от SMP Racing. Но таким студиям есть как бы боль такая, она же, в принципе, как бы возможность. Это на 80% рынок финансировался американским и европейским капиталом. Наши крупные инвесторы пробовали заходить в геймдев, но никто не создал систему, которая бы позволила удержать кадры, удержать студии. И, но с теми, кто остался, с теми лидерами, кто остался, мы верим, что мы сможем снова строить индустрию, будем точно расти органически, потому что ну, это такая индустрия. Но, возможно, с вашим вниманием и поддержкой будем расти быстрее, и изменится общество, отношение к играм. Мы мечтаем о двух вещах, в общем-то, пару вещей буквально. Во-первых, в регионах, где было наибольшее сосредоточение таких студий и компаний, попробовать вот остатки вокруг оставшихся лидеров и молодых студий, собрать их в такие кампусы, акселераторы, где за счет дешевой аренды, взаимной поддержки, атмосферы, да, мы сохраним экспертизу до тех пор, пока мы привлечем ну, либо наших инвесторов, либо, там, например, азиатских.
Что это? Как это должно выглядеть? Что это такое?
Да не знаю, вот как креативные пространства, то есть, условно, как художникам в Берлине отдали завод, они его сами там оборудовали, платили за коммуналку.
Ну, то есть, какие-то условия
нужны? На условиях того, что дешевая аренда, а они контрибьютируют в образование, они учат не только своих сотрудников, но и всех вокруг, кто помогает делать игры. И студии друг у друга начинают, они за счет близости начинают друг у друга заказывать услуги, а не извне. И получается такой замкнутая система, при которой ну, она как бы друг друга все поддерживает, и оно растет органически быстрее. Плюс атмосфера.
Кроме дешевой аренды вам не нужно? Ничего, кроме дешевой
аренды? Акселерационная программа, но она сама возникнет. Это то, что внутри точно организуется за счет школ, которые есть. Вот у Universal University есть Cream School, да, есть высшая школа экономики, есть... ну, то есть уже образовательные системы, которые точно войдут, ну, то есть в концентрированное сообщество, где будут студии производить свои продукты.
Хорошо.
Есть, Владимир Владимирович, не отпускаю вас. Да, вторая вещь – это выход на другие рынки, на новые рынки. в первую очередь Китая. Значит, есть несколько игр, которые в России китайские очень популярны. Никаких проблем для их здесь работы, рекламы, развития нету. При этом нашим разработчикам игр, чтобы попасть на китайский рынок, нужны лицензии китайского правительства КНР, которые они не выдают. Вот 10-15 таких лицензий в год были бы прямо реально глотком свежего воздуха для тех студий, кто продолжает работать в России. А это не только взаимная торговля, но и обмен культурными, традиционными ценностями наших стран. И вот такими вот мерами, мне кажется, через 5-7 лет видеоигровая индустрия будет вносить значительный вклад в ВВП нашей страны.
Мы вставим в переговорные процессы с нашими партнерами. Рынок колоссальный, поэтому не только в Китае, но вообще во всех странах БРИКС.
Да, будем признательны, это очень поможет. Многие азиатские страны очень, они такие государственно ориентированные, они смотрят на решения правительств. Это то есть, немножко хорошо, быстрее, чем просто бизнес-то-бизнес.
Хорошо.
Да, ну зря, спасибо, что не покатались. В следующий раз. Спасибо.
Спасибо.
Я, наверное, представился. Меня зовут Андрей Савенков. Я работаю шеф-поваром на Крымском побережье. Вот. Представляю на данный момент, получается, гастрономию Черноморскому в своем лице наших коллег, скажем так. Хотел бы вас познакомить с нашим проектом очень интересным. Мы занимаемся, что возрождаем старинные рецепты, берем за основу и твистуем их уже с учетом новой веяний и технологий гастрономии уже адаптируем. И здесь как раз вот хотел бы вам показать, как происходит сам процесс. Есть, допустим, первоисточники, да, вот Ялтинская конференция 1945 года, которую наша команда создала ко дню 75-летия данного события именно в Ялте. И она проходила с 4 по 11 февраля в нашем ресторане непосредственно. Здесь вот как раз я показываю всегда, я сотрудничаю с музеями. Это копия с оригиналом, то, что подавали Рузвельту, это я в Ливадийский дворец сходил. Это в Воронцовском дворце, то, что Черчиллю подавали, в графстве Мальборо мы делали запрос. А в Юсуповском дворце, к сожалению, не смогли предоставить документы, потому что до сих пор находится под грифом секретный. Нам пришлось, да, отталкиваться от очерков шеф-повара самоучки Сталина. Как...
Договоримся, я вам эти секреты раскрою, спрошу у коллег. Снимем гриф секретности. Что там секретно?
Благодарю. И мы как раз хотели посмотреть записки, которые он передавал, потому что служба безопасности не допустила повара, шефа готовить Сталина. И он передавал записки своим поварам, и по ним они готовили. Мы создали шашлык по-сталински в честь. И таких гастросетов тематических у нас, как и история Черного моря, непосредственно рассказываю про регион. Материала много, рассказать очень много есть. И хотелось бы.
Вам нравится?
Я горю на самом деле, я как бы,
да. Интересно, интересная идея.
Как раз мы в честь нашего мероприятия сегодня хотели бы показать получше, как это происходит, да, взяв за основу всем известный рецепт клубника во взбитых сливках, да, а этот рецепт, оказывается, уходит корнями аж на 2 века назад. Он был придуман одним известным шеф-поваром парижским в честь победы Александра I над Наполеоном. Называется клубника Березина, потому что как раз эта река одноименная в Беларуси, где как раз состоялся генеральное сражение, которое было переломное, и потом как бы, уже мы вошли в Париж, и вот как раз без единого выстрела в честь него мы создали данный рецепт. Он прост, это клубника крымская, это мы взяли апельсиновый сироп и сливки. А еще я добавил в эти сливки пюре из крымского персика, чтобы добавить, чтобы вы могли почувствовать регион непосредственно на вкус. Вот. В двух словах, чем мы занимаемся. И в прошлом году была возможность непосредственно, я продемонстрирую, с вашего позволения, как это выглядит. И чуть-чуть цитрусовой нотки. Ну, вуаля.
Красиво. Клубника Березина
готова.
Мы все съедим, Андрей, вернемся.
Вам успехов. Спасибо.
Да.
Взаимно.
Спасибо.